Четверо Рерихов: Николай Константинович, Елена Ивановна, их сыновья Юрий и Святослав были соединены для великого служения и призваны величайшим иерархом к работе на общее благо. Мир управляется космическим разумом. Во всем космосе царствует закон водительства высшего, закон иерархии. На старогреческом языке слово «иерархия» подразумевает расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. Принцип иерархии является космическим законом и означает планомерное сотрудничество через цепь духовных иерархов, планет и звезд, а далее звездных систем с высшим иерархом галактики и так далее. На этом принципе основана космическая эволюция. Высочайшая миссия семьи Рерихов – подготовить сознание человечества к наступлению новой эпохи духовной эволюции земного человека, основанной на принципе единства человека и космоса. Трудно охватить то, что сделала для человечества великая семья Рерихов, семья четырех космических учителей Солнечной системы. Мы можем гордиться, что они наши соотечественники, что они все сейчас с нами, своим искусством, философией, своей одухотворенностью и примером высокой жизни. Юрий Николаевич был единственным из Рерихов, кому удалось вернуться на родину. Он родился 16 августа 1902 года в деревне Акуловка Новгородской губернии. Во всем мире Юрий Николаевич известен как исследователь Центральной Азии, как великий востоковед в следующих областях: языкознание, эпос о Гисерхане, историография, археология, иконография, буддийская философия и религия, материальная и духовная культура Востока. Он был единственным в своем роде среди собратьев по профессии, знатоком письменных источников и восточных языков. Он владел 28 языками народов Азии, а также западными языками. Мог овладеть языком за 5 дней, знал военное дело. Энциклопедически образованный человек, Юрий Николаевич мог свободно читать и переводить на европейские языки древние рукописи и записывать в жилищах, нартах кочевников, местный фольклор, легенды, песни, притчи и эпические сказания народов Азии. Благодаря его записям они вошли в сокровищницу мировой культуры. Интерес к духовной культуре народов Востока, природным культурно-духовным и этнопсихологическим феноменам самого загадочного и неизученного региона мира – Тибетского высокогорья – побудили Рерихов к организации научной экспедиции по странам Центральной Азии. В 1923 году Юрий Николаевич завершает образование на Западе. Он получил отличную филологическую подготовку, свободно владел европейскими языками, великолепно знал санскрит, владел языками и наречиями народов Азии. Осенью 1923 года он с родителями отправляется в многолетнюю среднеазиатскую экспедицию, к которой давно готовился. Возглавлял экспедицию Николай Константинович Рерих. Основным незаменимым помощником в формировании этой экспедиции был Юрий Николаевич. Несмотря на молодость, 21 год, он уже был сложившимся ученым со своим кругом научных интересов. Очень важную роль в экспедиции сыграло знание Юрием Николаевичем азиатских языков и наречий. Это обеспечивало Рерихам возможность непосредственного общения с местным населением и, что особенно важно, с ламами, священнослужителями тибетских монастырей. Доступ в самые сокровенные хранилища с древними уникальными манускриптами, содержащими накопленные за много веков неизвестные европейцам знания. Кроме того, на Юрия Николаевича возлагались обязанности начальника охраны каравана, так как на пути следования экспедиция неоднократно подвергалась нападениям местных разбойников. В этом, между прочим, отразилась склонность Юрия Николаевича к военному делу. В Париже он закончил военную академию, впоследствии часто носил френч. Был очень подтянут, любил лошадей и был прекрасным наездником. Исследовательская программа экспедиции была предельно насыщенной. История культуры, этнография, лингвистика, сбор старинных предметов искусства и многое другое. Также одной из задач экспедиции было изучение следов великого переселения народов, найти истоки духовной культуры славянства и русской нации. Идея арийского происхождения древних славянских племен высказывалась многими историками и востоковедами, включая и Юрия Николаевича Рериха. В одной из работ он пишет: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее». Экспедиция проходила в труднейших условиях. 25 тысяч километров пройдено по территории Индии, Тибета, Советской России, преодолено 35 хребтов Азии. Экспедиция началась из Ладака, Индия, через Каракумский хребет в Синьцзян, по одному из самых высоких караванных путей мира. Несколько воспоминаний Юрия о тяжелых днях Центральной азиатской экспедиции. На пути им встречались разбойники и дикие люди, но самое тяжелое – это ветер. Однажды они увидели, как этот ветер уносил груженную 55 пудами арбу. Внезапно налетевший порыв ветра сбил с ног и Николая Константиновича. Поволок его по земле, полетели картоны, палитра. Юрий Николаевич едва успел задержать отца. Краски засыпала лесовая пыль. Решили, что даже на этюдах надо привязывать себя на манер альпинистской страховки. Вот как он описывал их путь по дорогам Тибета. «Вокруг унылая природа, убогий уровень жизни». Вдоль дорог обглоданные трупы верблюдов, лошадей и людей. Вечером, осадивший у палаток коня всадник, не назвавший себя, в халате шитом золотом, сообщил: «Ждите нападения, спите в один глаз. Мое дело предупредить». Утром Юрий Николаевич перезаряжает карабин, ставит на боевой взвод под тревожными взглядами отца и матери, и решительным шагом идет к лошади, легко вскакивает в седло и уезжает проверить дорогу для дальнейшего продвижения каравана. Но дальнейший путь преградили вооруженные вояки. В стороне стояла кучка местных жителей. Услышав их короткие гортанные возгласы, Юрий Николаевич вступил с ними в переговоры на их диалекте. Они были настолько поражены, что поклонились ему и сказали, что путь свободен. Караван двинулся. Впереди на самом быстром коне Юрий Николаевич, за ним отец и мать. Рерихи шли по великому пути паломникам, идущему из Накчу на запад, к священной для индусов и буддистов горе Кайлас. По мнению Юрия Николаевича, это был древний кочевой путь. Этот путь пролегал по местности, не затронутой европейскими экспедициями, и почти неизвестной географической науке Запада. В ходе экспедиции 13 июня 1926 года рерихи прибыли в Москву с важной миссией. Они официально вели переговоры с наркомами Чичериным и Луначарским, вручили знаменитое послание Махатм советскому народу, подарили 8 картин Николая Константиновича «Сюиту. Красный всадник». Они должны были встретиться со Сталиным, но вместо этого их пригласили к Дзержинскому. Ожидая приемной, они узнают о неожиданной в этот момент кончине Железного Феликса. Совершая поездку в Москву, рерихи очень рисковали. Это был мужественный поступок. Их считали эмигрантами, а в то время это понятие приравнивали к понятию «враг», агент иностранной разведки. С другой стороны, за экспедицией велся постоянный надзор английской разведки во главе с полковником Белли, проживавшим в то время в колониальной Индии. По его заданию и создавались преступные помехи экспедиции, так как мир капитала Николая Константиновича считал агентом Москвы. Осенью 1927 года на пути из Цейдама к Тибетскому Нагорью экспедиция была задержана отрядами тибетцев на свирепые 5 месяцев на высоте 5000 метров. Это делалось по приказу английских колонизаторов, которыми руководил сам князь мира сего, или Иегова, Сатана, владыка планеты. Ни оснащение легкие летние палатки, ни запасы продовольствия и топлива не были рассчитаны на зимовку. Тем не менее, отступать с плато и передвигаться куда бы то ни было членам экспедиции запретили. У них отобрали оружие, лагерь охранял конвой. Люди находились в летних палатках при морозах, доходящих до минус 55 градусов по Цельсию, при ураганных ветрах и снежных заносах. Это был поистине ледяной ад. Во всех испытаниях на долгом пути экспедиции Юрий был незаменимым помощником отца, начиная от организации экспедиции и кончая ее самым последним этапом. Уникальное, связанное с риском для жизни путешествие по Гималаям привело бесстрашных исследователей в Шамбалу. Путь в Шамбалу, в духовный космический центр планеты, непрост. Он стал проверкой на прочность всех качеств духа путешественников. Однажды Юрию Николаевичу задали вопрос: «Существует ли Шамбала?» Он ответил: «Да я сам там был». Юрий Николаевич объяснял, что Шамбала происходит от индийского корня «сам», что означает быть мирным, пребывать в покое. Традиционный тибетский перевод этого слова – источник блаженства. Рерихи, пребывая в легендарной обители, узнали очень многое о прошлом и будущем нашей планеты и человечества. Часть этих удивительных неземных знаний была передана нам в их научно-философских работах. Проведенная во время экспедиции исследовательская работа имела огромное мировое значение. Материалов, собранных экспедицией, оказалось столько, что на их основе после окончания путешествия в 1928 году был создан научно-исследовательский институт Урусвати, который располагался в живописнейшем месте Гималаев, в долине Кулу. Директором института был назначен 27-летний Юрий Николаевич. В этом институте древние достижения сочетались с современной наукой. Ядро института составляла биохимическая лаборатория с отделом борьбы против рака. Институт вел большую научно-исследовательскую работу. Там были отделения ботаники, орнитологии, археологии, этнографии. Институт объединил и гуманитарные предметы, и естественные. Юрий Николаевич вместе с известным знатоком Востока ламой Мангиюром изучил и перевел несколько книг по тибетской медицине. Наконец, в институте изучалась космическая энергия и те высшие космические энергии, к которым только теперь начинает прикасаться официальная наука, хотя они уже давно известны великим учителям Востока. Этот институт явился прообразом института будущего. Здесь изучали тайны природы, проложив в основу принцип единства всего сущего. Постоянными сотрудниками института были Эйнштейн, Вавилов, Рабиндранат Тагор и другие. Ученые России и многих стран мира не теряют надежды воскресить уникальный проект института. За 30 лет проживания в Индии Юрий Николаевич не принял иностранного подданства и с честью пронес через Центральную и Восточную Азию знамя русской культуры. Когда летом 1941 года Германия напала на Советский Союз, Юрий Николаевич немедленно дал телеграмму послу СССР в Лондоне Майскому с просьбой зачислить его добровольцем в ряды Красной Армии. Но письмо осталось без ответа. Во время войны семья Рерихов неоднократно переводила средства на техническое вооружение русской армии, а также выступала в печати с патриотическими статьями. Заявление семьи Рерихов в 40-е годы с просьбой вернуться в Россию осталось без ответа. Ни правительство СССР, ни Академия художеств не считали нужным возвращение художника и его семьи. После ухода Николая Константиновича в 1947 году Елена Ивановна и Юрий Николаевич повторно обратились к Сталину и правительству СССР с просьбой вернуться на родину и выполнить заветное желание Николая Константиновича передать в дар несколько сот картин и его архив. Ответа не последовало. Вопрос о возвращении Юрия Николаевича на родину был решен в 1957 году во время визита в Индию правительственной делегации СССР во главе с Хрущевым и Булганиным. Предварительно были сделаны запросы в Академию наук СССР. Будет ли полезен Юрий Николаевич Рерих как ученый для Института востоковедения Академии наук СССР? Советские ученые высоко оценили научные знания Юрия Николаевича, считая его лучшим тибетологом среди европейских ученых, и заверили, что он будет весьма полезен для дальнейшего развития науки по востоковедению и тибетологии, а также для подготовки молодых кадров. В Москву Юрий Николаевич привез огромную библиотеку, вещи родителей, среди которых зеленая настольная лампа матери, много повидавший ледоруб, статуя Будды с Цейлона, ценнейшие иконы, более 400 картин Николая Константиновича, манускрипт «Отца моя жизнь», состоящий из 999 очерков, начатых Николаем Константиновичем в 1937 году. Наследие отца, даже имя его, было встречено с недоброжелательством и страхом. Долгое время о Рерихах создавались различные мифы. Их невежды называли белоэмигрантами, антисоветчиками, религиозными фанатиками и прочими подобными словами. С первого момента приезда в Москву Юрий Николаевич был сосредоточен на том, чтобы понять и познать советскую действительность, весьма трудную для живого свободного ума. В своих беседах с президентом Латвийского общества Рериха Рудзитисом он говорил: «Не в государственном строе причина, нет устроения. Все люди не устроены, нет дисциплины, Масса времени уходит на скучные заседания, на пустословие. Там курят, происходит уничтожение психической энергии. Повсеместно необходимы две вещи. Поднять общий уровень культуры, дисциплина, равновесие. Он приехал, чтобы передать родине наследие великих родителей, довершить то, что они не смогли сделать, находясь вдали. Работать ему пришлось в труднейших условиях, под неусыпным оком КГБ, где на каждом шагу он сталкивался с чужой и непонимающей, но всесильной темной волей. Сколько энергии и находчивости потребовала первая выставка Николая Константиновича Рериха? Ее разрешили, в конце концов, в малом зале на Кузнецком мосту стояли длинные очереди. Люди выстаивали по 4-5 часов. Выставка обошла все крупные музеи Союза и залегла в запасниках Русского музея. Много было боли. Лучшие картины Николая Константиновича должны были быть переданы Алтаю. Но отбор картин прошел за спиной Юрия Николаевича. Однажды, после посещения выставки картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов в Третьяковской галерее, Юрий Николаевич высказал следующие мысли. «Искусство XX века несет большую ответственность за то, что настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, кастовую интеллигентскую избранность, упоенно воспевала и поэтизировала всякого рода зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию. Все это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе, но мудрость жизни в ней же самой. Новые поколения приходят в мир совершенно чистыми, значит, дело в том, чтобы их воспитать в служении великому духу и добру. Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесет в мировое сознание. А в наши дни есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории. Как актуальны сегодня эти рассуждения Юрия Николаевича? Юрий Николаевич Рерих – человек в высшей степени не склонный к преувеличениям. Всегда очень скромный, сдержанный и терпеливый, был необыкновенно прост и искренен в общении. Его проницательный взгляд всегда был с оттенком грусти. Он придерживался строгого и четкого режима в планировании своего времени. Внешние и бытовые удобства в его жизни существенной роли для него не играли и не отвлекали, и тем самым помогали сберечь ценное время для свершения высшего предназначения. Его жизнь – живой пример полного самообладания. Он работал всегда, вспоминает Бира, академик Монгольской Народной Республики, ученик Юрия Николаевича Рериха. Когда бы я ни приходил, неизменно заставал его за рабочим столом. Это для нас, его учеников, было живым примером того, как нужно работать, как посвящать свою жизнь науке без остатка, постоянно обогащая свой кругозор, пополняя свои знания ежедневно и ежечасно. Потрясала его высочайшая образованность, обширные знания. Казалось, он знает все. Из письма Юрия Николаевича к брату Святославу Николаевичу. В непрерывной работе заключается единственное спасение от ужасной пошлости, ненужной сентиментальности, которыми пропитана так называемая цивилизованная жизнь. Особо достойно явить презрение к мелкой жизни, не знающей обстановки истинного труда. Юрий Николаевич никогда не говорил о сокровенном. Всегда повторял, что восточные люди не говорят о сокровенном вслух. Он четко соблюдал древние правила: «Блюди тайное, склонись перед тайнами мира и человека и постигнешь еще больше тайности. Сокровенные портреты, особо значимой реликвии, никогда им не выставлялись на показ и находились в его спальне. Юрий Николаевич считал, что учителем может называться лишь тот, кто имеет три главных качества. Первое – полное знание духа учения. Второе – совершенную духовную чистоту. И третье – бескорыстие и божественную любовь. Рамакришна, индийский философ-мистик XIX века, рассказывал о требованиях, которые он предъявлял к ученику, ставшему на путь духовного восхождения. Первое. Нужно быть терпеливым, как земля. Какие бы несправедливости ни совершались над ней, она тихо переносит их. Человек тоже должен быть таким же. В эти ничтожные времена найти Бога можно лишь через твердое соблюдение правды. Молиться Богу всеми своими силами. Работать надо. Можно ли чего-либо добиться без труда? Нужно запомнить одну вещь. Если хотите душевного покоя, тогда бросьте искать недостатки у других. Если вообще вам надо изживать плохое, найдите свои собственные недостатки и слабости. Научитесь принимать каждого как своего. Никто не чужой, весь мир наш. Перед тем, как произносить имя Владыки Света, надо полностью уйти от мирской суеты и добиться чистоты мыслей и чувств. Для внутреннего очищения Юрий Николаевич советовал в течение дня выкроить время для молчания духа. И тогда в безмолвии открыть сердце указу Владыки жизни. Полезно, если человек несколько раз в день освобождается от суеты и на несколько минут сосредотачивается на духовном. Юрий Николаевич не был проповедником. Он шел под знаменем духа, не смотрел на идеологию, на внешние признаки, например, читает ли человек книги учения живой этики или нет. Главное, чем человек живет. У него не было поблажек человеческим слабостям, нечестности. Он обладал необыкновенной проницательностью, но проявлялась она очень тонко, без показного. В его присутствии мог хорошо себя чувствовать только тот, кто чист душою. Юрий Николаевич обладал удивительной чуткостью к человеку, но мог быть и твердым, тверже любого. Ему было присуще сочетание мгновенной реакции, подвижности и в то же время спокойствия и равновесия. Чтобы достичь истинной духовности, он советовал перестроить и очистить свою жизнь, в основу положить искусство, красоту и служение людям. Духовность помогает развивать чувство красоты, прозрение, прозорливость. Юрий Николаевич говорил, что, к сожалению, сегодня мы имеем большое число людей, не обладающих чувствознанием, руководимых неосознанной гордыней и самости уже пророков. Он всегда подчеркивал, что без чувства знания нельзя стать духовным. Картина «Гасер-хан», созданная в 1941 году, была подарена Юрию Николаевичу ко дню рождения его отцом. К ней так и просились строки Александра Блока «И вечный бой, покой нам только снится». Наш Гессер был по складу своего характера воин. Внешний вид кабинетного ученого был лишь доспехом этого воина. Его деликатность была ничем иным, как оружием против царящей в мире грубости. Он не считал, что подобное изживается только подобным. На картине всадник с натянутой тетивой лука верхом на гордом, благородном коне целился очень далеко, куда-то в пылающее красным заревом небо. Это был скорее вызов грядущему, нежели преследование какого-либо врага. Смотреть далеко вперед и быть готовым вступить в бой за лучшее будущее человечества – таким качеством наделил своего героя Гессера монгольский народ. Это качество в полной мере было свойственно и Юрию Николаевичу Рерихову. Многие отмечали грусть в глазах Юрия Николаевича. Он что-то знал, чего никто из его окружения постичь был не в состоянии. Возможно, в этом его знании было и знание своей судьбы. Еще в 1933 году Николай Константинович написал картину «Звезда героя», которую посвятил старшему сыну. Ему тогда исполнился 31 год. На темном звездном небе в горах летит падающая звезда. За ней следит некто, чей силуэт вырисовывается на фоне освещенного очага. Уже тогда Николай Константинович знал, жизнь Юрия станет подвигом. Елена Ивановна предсказала, что ее старший сын поедет на родину, когда появится звезда, но жить ему там предстоит 3 года. В 1957 году такая звезда появилась. Об этом Юрий Николаевич прочитал, когда приехал в Москву. В частных беседах он неоднократно говорил, что его миссия выполнена. Краткой была его жизнь. Всего 58 лет. Но как много успел он сделать. Написал уникальные научные труды. Был энциклопедически образованным человеком. За 3 года на родине возродил школу российского востоковедения. Впервые в России начали преподавание санскрита, составил санскрита русско-английский словарь. Юрий Николаевич открыл на родине имя Николая Константиновича Рериха как художника, ученого и гуманиста. Передал в дар наследие великого отца – картины, очерки, материалы научно-исследовательского института Урусвати, провел выставку картин Николая Константиновича. Его научный и жизненный подвиг высоко оценен. За выдающиеся заслуги в изучении культур Центральной и Южной Азии он был избран почетным членом Географического общества России, Королевского азиатского общества Лондона, Парижского географического общества, Азиатского общества в Бенгалии, Американского археологического и этнографического общества. Юрий Николаевич был выдающимся ученым, но прежде необыкновенным во всех отношениях человеком, добрым и исключительно внимательным к окружающим его людям. Умел духовно единить людей, хотя был на редкость сдержан, спокоен, сосредоточен. Он принес на родину великие духовные идеи, новые пути, новое мировоззрение, новую науку. Примером своей высочайшей духовности он показал соотечественникам путь борьбы с тоталитарной системой тьмы. Он говорил: «Многие мечтают о свободе, но внутренний человек всегда свободен. Я ни в чем не скрываюсь. Самое лучшее – действовать совершенно открыто». Такой была его гражданская позиция. Никому не навязывая свою точку зрения, ничего не пропагандируя, он просто на жизненных примерах рассказывал своим ученикам о вреде мелкой боязни и страхе. Страх превращает бессмертного человека в раба. Именно невежественный страх всегда служил лучшим основанием для тирании. «Пылайте сердцами и творите героев!» Эти слова Николая Рериха можно считать духовным завещанием потомкам. Юрий Николаевич осуществил пламенный путь героизма в полной мере. Но у героя трудная судьба. Единоборство с превосходящими по численности силами зла делало его жизненный путь недолгим. Юрий Николаевич знал это, но всегда оставался оптимистичным и спокойным. Редкое мужество. Свою миссию он выполнил слишком хорошо, чтобы силы тьмы могли смириться с этим. Враждебный круг вокруг него смыкался. Развязка наступила 21 мая 1960 года. Его уход был неожиданным. В память об уходе брата Святослав Николаевич написал картину «Пиета». Мать держит на руках сына мученика, снятого с креста, убитого теми людьми, которым он отдал все – знания, работу, жизнь. Своим жизненным подвигом Юрий Николаевич дал нравственный импульс всем, кто искал истинных знаний и идейных ценностей в атмосфере жесточайшего духовного голода. Сила и необыкновенное личное влияние Юрия Николаевича объяснялось тем, что великие принципы, утверждаемые всеми великими духовными учениями, он осуществлял не на словах, а в жизни. Учение живой этики, принесенное им в Россию, он не пропагандировал в своих выступлениях, тем более, что это тогда было невозможно. Он просто нес высокие принципы учения света в себе самом, применяя их в реальной жизни. Он стал светочем для миллионов людей, ищущих истину. Такой была его жизнь, недолгая, но яркая и светлая.